на прошлой неделе. Меня попросили еще больше рассказать о тревожных признаках при выборе супруга, потому что эта тема очень важная. Очень многие девушки, женщины, баалот шува, люди, которые по жизни видят все в розовом свете, не всегда разбираются в людях, могут попасть в ловушки таких не очень здоровых патологических личностей. И поэтому я хотела бы, может быть, сконцентрироваться не на очень приятной теме, но очень необходимой, которая может спасти очень многие браки, очень многие судьбы людей. Я хотела бы продолжить. Я начала говорить об этом, о разных признаках алимута, признаках насилия или патологии личности, которые мы можем встретить, особенно в мужчинах, в ребятах. Это какие-то неосознанные вещи, это не то, что они разбойники, насильники, вообще какие-то ужасные люди. Это какая-то психологическая проблема, которая может появиться или врожденная, или приобретенная с каким-то возрастом. И очень важно, конечно, ее обнаружить, потому что жить с такими людьми очень-очень сложно. Если они проходят какое-то лечение или проходят какую-то терапию, то, безусловно, возможно откорректировать, но девушка или женщина, которая выходит на шедух, она должна уметь определить, где перед ней нормативный человек, человек, с которым она может построить хорошую семейную жизнь, или человек, у которого есть определенные проблемы. Так я хотела бы еще вернуться к каким-то вот к тревожным признакам. Мне как-то одна из моих девушек сказала: «Вы знаете, Хана, я очень ищу харизматичного мужчину». И у меня сразу зажегся такой красный сигнал. Я сказала: «Ты знаешь, харизма – это не всегда позитивная вещь. Харизма – это способность притягивать людей к себе». Я стараюсь как-то отделить харизму от обаяния. Есть обаяние – это то, что человек дает другому. Это желание и способность дать. Она тоже притягивает людей к другу. Есть харизма, это более сильная вещь. Безусловно, харизма бывает разная. Она бывает позитивная тоже. Это люди, которые умеют говорить, которые сильные по своей личности, сильные энергетически. Можно сказать, мне сложно понять источник харизмы. Но иногда источник харизмы может быть патологическая личность. Это известно, что один из признаков психопатии – это харизма, это способность человека притянуть себе и управлять другими людьми через это качество. Все, многие очень патологические личности, они притягивали к себе людей, женщин, делали гаремы, делали какие-то очень ужасные, тяжелые вещи. С женщиной были истории, с Гуэль Рацион были еще истории. За счет вот этой вот силы притяжения очень сильной харизмы. Поэтому если у человека есть такое качество, и он притягивает к себе людей, все охают, ахают, какой он замечательный, всегда нужно проверить, откуда это идет. И еще один из признаков, или его харизма, обаяние, оно дает или забирает. Человек должен быть женщиной, особенно должна быть очень чувствительной, что происходит с ней. Она чувствует, что она получает от этого человека, или она отдает. То есть мы говорим, что нормальная человеческая коммуникация, она стоит давать и брать. Так устроены человеческие отношения. Но всегда вопрос, насколько мы даем или насколько мы берем. Если, общаясь с человеком, я чувствую, что он берет с меня больше, чем я хочу ему дать, значит, это можно назвать какой-то определенной формой насилия, неправильного общения, что-то, что есть неправильное между вами. Человек должен... Всевышний дал нам самое главное качество, человеческое качество – это свобода выбора. И когда я чувствую, что есть кто-то, кто посягает на мою свободу выбора, забирает у меня возможность самой решать, давать мне, решать ли мне, что мне одевать, что мне покупать, куда мне идти, кто мои подружки. Или он советуется со мной, он считается с моим мнением, он чувствителен ко мне. Нужно быть очень чувствительным к тому, что происходит со мной внутри. Хорошо ли мне рядом с этим? Тяжело ли мне? У меня была когда-то история с одной моей знакомой, с которой я ощущала очень большую тяжесть. Я не понимала, что происходит со мной. Я проходила мимо дома и чувствовала какой-то камень у себя на сердце. В какой-то момент я была на уроке одной рабанит, и она сказала такую фразу: если вам при мысли о каком-то человеке, или когда вы проходите мимо его дома, или когда вспоминаете о нем, становится тяжело, значит, есть что-то неправильное в этом. И я начала разбираться в своих отношениях, и я поняла, что этот человек создает со мной очень сильную зависимость, в которой я просто теряю себя как личность. Очень важно, чтобы каждая из нас могла понять, что такое нормальные человеческие отношения. Когда мы можем добровольно дать, добровольно взять и построить хорошие человеческие, продуктивные, настоящие отношения. И ту коммуникацию, которая когда-то Сент-Экзюпери сказал, что это единственная известная ему роскошь жизни. Да, это то, что действительно строит человека и дает ему полноценную нормальную жизнь и личную реализацию. То есть прежде всего, я бы сказала, что харизма – это хорошее качество, нужно только проверить, откуда оно идет, или оно не пожирает и не поглощает вами, или кто-то не управляет вами. Есть люди, которые очень-очень хорошие, гладкие. Все, что они говорят, это очень сладко, очень правильно, очень красиво. Нужно тоже немножко быть осторожным с такими людьми, потому что слишком хорошие, гладкие люди, есть что-то, что они скрывают. Опять же, это не обязательно, надо проверить. То человек, который, как говорят, скользкий, когда он говорит иногда одно, думает другое, делает третье, лицемерный человек, очень критичный, слишком критичный. Любая крайность, она должна вызвать подозрение, когда человек очень много критикует. Критикует, может быть, даже себя, критикует других, критикует определенных людей или вообще там все человечество. С такими людьми очень тяжело, потому что их взгляд на мир, он очень преувеличенно негативный. И он заражает нас и будет заражать нас. И явно в человеке есть какая-то внутренняя проблема. Есть люди, которые, например, или не смотрят в глаза, вообще не смотрят. Обычно скромный человек, он смотрит в глаза, но иногда может потупить взгляд от скромности. То есть ему тяжело выдержать, постоянно смотреть на другого человека. А есть люди, которые вообще не смотрят в глаза. Есть люди, которые наоборот держат взгляд. Это тоже форма насилия. Человек смотрит на вас и не дает вам отвести глаза. Это тоже один из признаков насилия. И очень важно на него обратить внимание. Иногда это выглядит как будто бы форма ухаживания. Он на меня смотрит, он, наверное, в меня влюблен, он какой-то такой особенный, я никогда не видела таких романтических молодых людей. Но всегда нужно обратить внимание, или он дает вам возможность взгляд. Что еще? Опять мы говорили, я может быть, повторяюсь, я не помню точно, что я говорила на прошлом уроке, я давала еще урок для мужчин. Но, безусловно, мы с вами говорили, что есть мужчины, которые много говорят о деньгах, и особенно спрашивают, сколько ты зарабатываешь, да, где ты работаешь. Это тоже важная вещь. И вообще человек, который очень много, слишком много говорит о деньгах. Мы говорили, что очень тяжелое качество для мужчин – это скупость. Скупость – это тоже определенная форма насилия. Это человек держит деньги, не дает другому, не дает тратить. Это тоже какая-то форма издевательства над другим человеком. Я хотела еще поговорить о таких вещах, которые
сейчас опять у вас исчез звук.
Что, вы меня слышите?
Сейчас, да.
На каком месте вы перестали меня слышать?
Это буквально несколько предложений, я думаю. Если можно вернуться несколько предложений до, это было коротко.
Одна из форм, мы говорили о манипуляции. Я не знаю, ли вы слышали, что есть здоровая манипуляция, то, что мы называем дипломатия, когда обе стороны выигрывают, и когда иногда это называется женская мудрость, когда знать вовремя, что сказать, когда сказать, кому сказать, да, чтобы сделать мир между двумя людьми. Это здоровая манипуляция. Есть манипуляция, когда один человек заставляет другого сделать то, что хочет он, а не то, что хочет другой человек. И эти манипуляции могут быть очень-очень завуалированы, так что мы их даже не заметим. Например, мужчина окутывает женщину очень большой заботой. Он дарит ей большие подарки. Он ей говорит: ты для меня все. И весь мир – это ничто по сравнению с тобой. И ты меня можешь спасти от разных бед. Да, он создает с ней как будто бы какую-то зависимость. Она чувствует себя очень-очень большой, важной спасательницей. Она его спасает. Да? Это такая очень популярная ловушка. Нужно быть очень-очень осторожной. Ни в коем случае не нужно никого спасать. Да, если человека нужно спасти, значит, это какая-то временная ситуация. Он не может быть против, вы не можете быть с ним против всего мира. Да, это явно какая-то тяжелая манипуляция. Манипуляторы, они очень-очень интенсивны в своих отношениях. Они все время проверяют, где вы находитесь, где они ревнивы очень. Да, они подставляют какие-то... Они создают, значит, если ты создают ситуацию, если ты не сделаешь, как я хочу, то я могу покончить с собой. Я оставлю тебя без детей, или я брошу тебя, я не буду продолжать с тобой встречаться. Я сделаю что-то очень тяжелое, если ты не сделаешь, как я хочу. Есть люди, например, которые слишком устражают мицвот, или устражают, или следят так, чтобы их девушка или их жена, чтобы она строго соблюдала мицвот. Да? То есть они следят, ревнивость, ревность, собственничество. Все это очень-очень тяжелые качества, которые можно встретиться при вшедухе, и лучше всего, конечно, предотвратить, чтобы это не оказался каким-то патологическим, проблематичным браком. Бахур, например, у которого нет рава, это может быть человек, или у него нет хевруты, человек, которому очень сложно принимать авторитеты, да, быть под кем-то, слушать кого-то. Или если нет хевруты, которое короткое время, это не страшно. Если нет хевруты, вообще не было ее, может быть, человек не умеет строить сотрудничество, да, он не может стать сотрудником. Я когда-то проверяла для одной из девочек, одного молодого человека, его хаверхедер, то есть парень, с которым он жил в комнате, был с ним в очень-очень тяжелых отношениях. И он мне сказал об этом. Он говорит: я с ним ссорюсь, я с ним ругаюсь, мне с ним сложно. Я услышала и стала проверять в разных источниках. И оказалось, что действительно у них сложные отношения, но с другими ребятами у него есть неплохие отношения. То есть он не был каким-то асоциальным человеком. Их было не очень хорошее совпадение именно в комнате. В конце концов, я сделала шедох, и с женой у них были первое время какие-то сложности, но, в общем-то, они построили хорошую нормативную семью. То есть там были какие-то вещи, которые можно было скорректировать. Поэтому, безусловно, хорошо спрашивать у парня, с которым живете, или там для ребят, у девушки, с которой живут, потому что она лучше всего знает, что происходит. Но всегда нужно понимать, что информация может быть относительно правильная, относительно неправильная. То есть это был повод проверять дальше. Что я хотела... У меня была девушка, которая встретилась с молодым человеком за границей, и он ей сказал: если ты не выйдешь за меня замуж, я покончу с собой. Мы этого не знали, это как-то прошло мимо нас, и он действительно, у него было несколько попыток к самоубийству, и после последней попытки он сказал: если сейчас ты не дашь мне согласия выйти замуж, я покончу с собой. И она была вынуждена согласиться. В конце концов, они женаты, я надеюсь, что как-то это устроилось, но это, безусловно, очень опасная, очень тяжелая манипуляция, от которой уйти никуда невозможно, потому что ты понимаешь, что перед собой какой-то патологический человек, если, не дай бог, он что-то с собой сделает, то ты будешь всю жизнь считать себя виноватой, виновной. Это тяжелая вещь с точки зрения лохи, если человек такого говорит, нельзя это делать. То есть хочет ли он покончить с собой, делать, что он хочет с собой, это его выбор. Но с точки зрения закона девушка не должна это делать. Еще показатель такой патологии, это когда человек обвиняет другого, когда он везде находит, перед нами перекладывает ответственность и находит в девушке виноваты. Из-за тебя это произошло. Ты та, которая привела к этому. Да? Это ты источник всех зол. Да? И создается ситуация, это тукеф курбан, это насильники жертва. И эта ситуация, она очень тяжелая для последующей жизни. Если у вас есть какие-то вопросы еще по поводу признаков, то самое главное, что я хочу как бы, что я хочу вам пожелать, закончив как бы вот этот вот список, такой печальный список тревожных признаков патологической личности, что прежде всего вы должны быть очень-очень чувствительны к тому, что происходит внутри. Что говорит ваш внутренний голос? Называется тхушат бетен, ощущение внутреннего знания. Это тхушат регеш. Это свои, какие чувства вы испытываете? Вы испытываете чувство страха, вины, путаницы, беспокойства, какая-то двусмысленность. Да? То, что вызывает у вас какой-то внутренний дискомфорт. С одной стороны, есть, может быть, какое-то очень сильное, может быть, даже влюбленность, потому что такой тип мужчин, они могут очень впечатлить. Они проявляют себя иногда, как ведут себя как настоящие такие классические мужчины, гевер, мужчина, который показывает свои мужские качества, который решает все, который может, за которым как бы, как за каменной стеной, но это все как бы. Поэтому нужно быть очень внимательным, что происходит изнутри. Насколько вы ощущаете себя комфортно, ощущаете себя довольны самой собой, как вы себя ощущаете рядом с этим человеком. И когда у вас нет внутреннего напряжения, когда вам понятен человек, его не путает вас и ваш взгляд на мир. Есть еще показатель, я забыла, это есть люди, которые не принимают слабости других. Когда они видят слабость, это у них вызов к нападению. Есть многие алимы, которые посягаются как бы на своих жен, или словесно, или физически, когда они находятся в состоянии беременности или болезни. Это тоже очень-очень тяжелая вещь. Поэтому нужно посмотреть, как человек относится к чужим слабостям, к своим слабостям, насколько он понимает, что каждый из нас несовершенен и может быть, допустить какие-то ошибки или быть слаб. И относится нормально, есть у него сочувствие и понимание людей, которые нуждаются в помощи. Это тема, если у вас есть какие-то вопросы по поводу вот этих тревожных признаков, то, пожалуйста, я буду рада ответить. Я хочу перейти немножко к другой части урока. Если есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, я буду рада ответить на них сейчас. Я перейду к другой части.
Если есть вопросы, можно прислать в чат или спросить, озвучить голосом.
Пока нет вопросов никаких.
Есть, Кристина подключается. Кристина, пожалуйста, мы вас
слушаем. Да, спасибо, получилось. Здравствуйте, добрый день. А можно немножечко расширить мысль про то, как смотрит собеседник? Вот когда человек не смотрит на тебя прямо вообще в течение разговора, то есть насколько это дисбаланс или неравновесие, или это вообще ни о чем существенно не говорит?
Смотрите, есть людям, которым вообще тяжело смотреть в глаза. Они или стесняются, или им тяжело выдержать взгляд другого. Они боятся, что их могут, может быть, человек, который испытал в жизни какое-то насилие, боятся, что могут овладеть им через взгляд. Может быть, надо это проверить. Если человек совсем никогда не смотрит в глаза, это немножко странно и тяжело. Очень тяжело установить с человеком личный контакт без зрительного контакта. Мы говорим, что глаза – зеркало души. И когда человек смотрит в глаза, ты немножко можешь больше, ты можешь ближе его узнать, ты можешь ближе с ним соединиться. Всегда ли является это тревожным признаком, мне трудно сказать. Может быть, есть люди очень застенчивые, у них занимает время, пока они начинают смотреть в глаза. Как правило, обычные люди смотрят и отводят, не держат взгляд очень долго.
А это... на какой встрече тогда должно быть, что человек не, хоть начинает, преодолевая свою застенчивость, смотреть, ну, использовать хотя бы?
Я думаю, мне очень... это нет в этом рецептах. Я думаю, что на последующей встрече, когда он чувствует себя более раскованно, когда он не так стесняется, он может посмотреть хотя бы из-под воли. Да. Не знаю, если то, что не смотрит в глаза, соответствует и другой манере поведения, если он вообще застенчивый человек. Если мы вообще сложно всем
смотреть. А если мы не говорим про застенчивость, то, скорее всего, тут есть, да, на чем
поговорить? Если мне очень сложно точно сказать, что это какой-то... Если это не может быть единственным признаком. Вы знаете, все, что я вам сказала, если есть, по крайней мере, знаю, 3, 4, 5, 6 признаков этого, то можно сказать, что это... Нельзя только на основании того, что он не смотрит в глаза, сделать вывод, что у него есть какая-то... психологическая проблема. Безусловно, что ему, наверное, может быть, ему сложно общение. Может быть, он не очень общительный человек. Тогда ему сложно очень держать взгляд. Я не знаю, можно об этом поговорить. Если это один признак, если этих признаков много из того, что я перечислила, то надо узнать больше, задуматься над этим. Сложнее, когда обычно, когда человек отводит глаза и не смотрит, это человек, который что-то скрывает. Это как бы общее, это есть даже в физиогномике, да, такая вещь. Человек не смотрит в глаза, значит, он что-то скрывает. Я не знаю, это повод проверить, что это, да, не решается только на основании этой одной вещи. Сложнее, когда человек держит взгляд. Когда держит взгляд, это очень тяжелая вещь, когда не дает вам отвести. То, что отводит и не может держать этот так называемый кэшер айн, это взгляд, я не знаю, надо проверить. Я не могу вам сказать точно на 100%.
Спасибо.
Есть еще какие-то вопросы?
Да, к нам поступил еще один вопрос. Есть ли есть люди, которые не умеют жалеть, опасны они или нет?
Не умеют что?
Жалеть.
Это очень тяжелая вещь. Человек, который не умеет жалеть, это, как правило, человек, у которого перекрыты его эмоции. Когда и как он их перекрыл, мы не знаем. Да? Или у него просто нет хороших качеств, потому что самое главное качество в игре – это качество рахманут. Это качество уметь жалеть и понимать другого человека. Надо проверить, в каких ситуациях, что значит не уметь жалеть. Может быть, не имеет. Вы знаете, я когда-то еще в Одессе много лет назад увидела сцену, которая меня потрясла. Мы жили на высоком четвертом этаже, и на этот четвертый этаж забралась кошка. И она мяукала. Там проходил сосед, молодой парень. Он встречался с девушкой. Он, недолго думая, взял кошку за шкирку и сбросил ее с четвертого этажа. Это было такое страшное зрелище. То есть это кошка, но явно было видно по человеку, эта кошка умирала потом в парадной на первом этаже. Эта картина стоит передо мной уже много-много лет. Я думаю, что если вы меня спросили, сделать ли шадух с таким человеком, я бы сказала категорически нет. Это человек, у которого нет сердца. Это кошка, это может быть не человек, но это животное, это жизнь. Да, и с такой жестокостью это сделать совершенно без лишней мысли. Поэтому нужно понять, что значит не жалеет. Да? Кого не жалеет, что не жалеет. Может быть, он не очень сентиментальный. Может быть, он не очень показывает свои нежные чувства. Он закрывает, потому что он очень чувствительный. Но если он действительно не жалеет, то это может быть серьезной проблемой. Если он не умеет сочувствовать боли другого человека. Как это проверить, я не знаю, посмотрите, как он в разных ситуациях себя ведет. Может быть, не жалеет здесь, жалеет другого. Может быть, у него есть какая-то защита, и он в жизни очень много выстрадал. И он закрыл свое сердце, чтобы больше не страдать. Такое тоже бывает, то, что мы называем хасима рикшит. Но в любом случае, это непростое качество. Надо проверить, что стоит за этим.
Спасибо. Следующий вопрос. Как суметь не перепутать свою интуицию и свои обычные страхи? Например, что-то кажется подозрительным, и как разобраться на самом деле, это так или просто страх?
Вы знаете, шедух – это такое необыкновенно удачное изобретение еврейское, потому что когда, если делаете шедух, то вы включаете сюда еще разных людей. Человек, который может помочь вам проверить, какая-то ваша знакомая, которая может посмотреть на него, какая-то, если это родители, то это еще точнее, потому что родители, даже если они не религиозные, они мудрые люди, они знают своего ребенка. Они разбираются в людях, так как они прожили какой-то кусок, большой кусок жизни. И поэтому вы можете вполне полагаться на интуицию родителей. Только если у них нет каких-то их личных нагиот интересов, да, надо проверить. Но спросить какую-то мудрую подругу, мудрую рабанит, я не знаю, какого-то человека, который может посмотреть со стороны и оценить. То есть не решайте сами какую-то сомнительную ситуацию. Включите еще кого-то, на кого вы полагаетесь, кто может дать вам ответ на какие-то странные ситуации. Нам действительно не всегда просто полагаться на свой внутренний голос, потому что иногда у нас внутри очень много путаницы. Наши чувства перепутаны. В доме мы не всегда видели идеальную картину. Нас путают на какие-то образы, которые мы несем с нашего детства. И нам иногда сложно подключиться вот к настоящему внутреннему голосу. Но попросите помощи у людей, которым вы доверяете. Я думаю, что это то, что вам поможет. И кроме того, со временем вы начнете больше понимать саму себя. Если то, что говорят люди вокруг, обычно очень важно, чтобы люди вокруг говорили похожие вещи. Если один говорит одно, другой говорит другое, опять же, не надо очень много знакомых включать в ваш дух, это все-таки очень личное. Но людей, которые могут вам помочь, это может быть рав, рабанит, это может быть психолог. Есть люди в Израиле, есть люди, которые помогают разбираться в шедухе, то, что происходит с человеком, происходит с вами. Так что есть место обратиться за помощью, чтобы вам помогли разобраться, что вы чувствуете. Вы, безусловно, что-то чувствуете, но разобраться в том, что происходит с вами внутри, это вам могут помочь.
Спасибо. Следующий вопрос. Если человек все время восхищается и достаточно быстро хочет жениться, то это должно насторожить и часто складывается...
Это должно насторожить. Во-первых, не надо спешить. Да? Шедух – это не очень длинный процесс, но все равно включает, не знаю, для религиозных пар 5 встреч для религиозных из дома, для болит, шува, всегда больше. Для того, чтобы человек мог больше разобраться, девушка, парень, можно разобраться, что происходит внутри. Потому что каждый пришел с каким-то опытом, и не всегда с разными бэкграунд, с разными историей жизненной. И поэтому это занимает время. Поэтому я не стала бы... Если человек восхищается, если это слишком, то это тоже может быть подозрительно. Все слишком вызывает подозрение. Поэтому обязательно проверьте. Или он восхищается, чтобы что-то скрыть, или он восхищается, потому что он такой наивный, импульсивный человек, и он выражает свои чувства всегда очень бурно, и это тоже не всегда говорит о какой-то серьезности человека. Во всяком случае, не спешите быстро принимать решения. Нужно очень хорошо взвесить. Я видела достаточно случаев, когда люди очень быстро принимали решения, не зная друг друга, и это было ошибкой. Да, это было какое-то импульсивное решение. То есть решение выйти замуж или жениться, оно настолько судьбоносное, что нужно очень хорошо взвесить, нужно посоветоваться, нужно дать время этому. Поэтому я не советую спешить. Если человек слишком много хвалит, тоже посмотри, что за этим стоит, и посмотри, хвалит ли он других людей тоже. Или у него есть определенный интерес, он в вас заинтересован, И поэтому он делает все, чтобы, как бы, чтобы вы тоже захотели его. Это вид, определенный вид лести. Может быть, я не утверждаю. Это просто повод проверить. Любая вещь, которая преувеличена, это повод проверить, что за этим стоит. Преувеличена нормой, да. Это преувеличенное восхищение, это преувеличенная критика. Это все, что переходит в какую-то меру, обычную человеческую меру. Пожалуйста, если...
И продолжение этого же вопроса. Часто складывается впечатление, что мужчина нарисовал себе идеал и именно в него влюбляется.
Обычно говорят, что женщины рисуют себе идеалы, мужчины более реальные, но иногда, безусловно, мужчины бывают идеалисты, которые рисуют себе идеалы. Как правило, это идеалы, они другие, чем то, что они видели в своей жизни. Они более надуманные. И ищут их, может быть. Но считается, что женщина, девушка, она больше идеализирует парня, и она больше фантазирует, у нее больше работает воображение, она находится под большим влиянием сказок о прекрасной жизни царя и царицы, принцессы, спящая красавица. Как правило, но, безусловно, есть тоже ребята, которые хотят каких-то звезд или хотят каких-то идеальных персонажей в своей жизни. Может быть, у них мама не была идеальной, как любая другая мама или женщина. И они нарисовались, а такое тоже может быть вполне. Безусловно, но временем это проверяется. То есть не первой, второй встречи, а дальше вы посмотрите, насколько он видит вас как личность. Насколько он дает место вам как личности. Насколько он уважает вас и принимает вас такой, как вы есть. Того человека, каким вы являетесь. Они рисуют какой-то неизведанный образ. Проверьте это, поговорите об этом. Насколько человека можно открыто обсудить тему, да, открыто говорить с ним. Насколько он готов на откровенную беседу. Сколько не убегает от каких-то тем. А если убегает от каких, то, безусловно, не говорят это о интимных вещах, не говорят о прошлом. Но есть какие-то темы, которые касаются настоящего и человеческих отношений в вашей жизни. Поэтому, если человек готов о них говорить, если нет большого количества табу, закрытых тем, да, об этом мы не говорим. Это я не хочу знать. Это не сейчас. Это не об этом лучше не вообще не вспоминать. Да, или какие-то очень тяжелые истории с прошлого, которых он закрыл, перекрыл, не хочет к ним прикасаться. Эти вещи, их надо проверить, что это. Да, можно ли их обсудить, говорит. Потому что жить... Потом в семейной жизни, когда у человека есть множество секретов, множество тайн или закрытых тем, это очень тяжело. Это мешает этому единению, соединению, открытости между двумя людьми. Поэтому посмотрите, насколько человек готов идти на открытость. А если он не готов поднимать какие-то темы, то он объясняет, почему. Или говорит, это не сейчас. То есть есть этому какая-то причина. Но их не должно быть очень много. Еще одна вещь, что человек, кому я не знаю, он говорил... У нее должен быть очень-очень обидчив. Обидчивость – это очень-очень тяжелое качество. Когда человек обижается по каждому поводу, это как общение с человеком, как ходить по минному полю. Никогда вы не знаете, в какой момент вы можете задеть, обидеть, он может закрыться. И если он обижается, то как он решает? Или он закрывается, или не хочет говорить ни о чем. Это тоже форма насилия. Это такая форма издевательства. Он наказывает молчанием, наказывает каким-то своим пренебрежением. Пока ты не извинишься, не сделаешь, я не буду с тобой говорить. Пока ты не сделаешь то, что я тебе сказал, я не буду иметь с тобой дело. То есть это тоже форма манипуляции. Поэтому нужно быть очень-очень осторожным. Да, люди, которые на всех и на все обижаются, которых очень много обид, которые держат в себе много лет, это тяжелые люди. Они накапливают много негативных эмоций. В какой-то момент эти негативные эмоции, они выплескиваются в самый неподходящий момент или вообще портят жизнь ему и вам в будущем, не дай бог. Пожалуйста.
Пока вопросов больше нет, я думаю, можем продолжить. Если
я хотела бы, да. Я хотела бы перейти просто к теме, что же такое шидух, и чем он лучше, и чем он лучше обычного знакомства. То есть мы говорили, что прежде всего, и что не случайно в религиозном мире разводов намного меньше, чем в нерелигиозном мире, чем от случайных связей, случайных знакомств, встреч. Прежде всего, когда, если вы хотите встретиться с парнем по классическому шидуху, нужно как можно больше о нем узнать. И вот эти вещи, которые, какие-то вещи мы проверяем при встрече, но большую часть, насколько это возможно, мы должны, или не мы, а тот, кто наш как бы посланник, это может быть рабанит, это может быть рав, это может быть родитель, умная женщина, мудрая подруга, то угодно, что может проверить для нас необходимое качество у человека, с которым мы хотим встретиться. То есть очень, очень важна правильная проверка. Говорят, что 90% шидуха – это правильная проверка. Я всегда говорю, что качество хажданут, качество подозрительности, оно такое непростое. Но именно в этой ситуации оно может принести очень большую пользу. Поэтому хорошо взять человека для проверки не того, который очень позитивно смотрит на мир, а человек, который подозревает, который умеет вытащить какую-то негативную информацию. И не идти на поводу позитивных вещей. Да? То есть наша идея всегда человека, который проверяет, это выяснить какие-то негативные вещи. Позитивные, они всегда говорят в первую очередь, да? Их всегда легче узнать. Задача человека увидеть какие-то вещи, которые не самые позитивные, и знать об этом и до шидуха, и подходит, знать, и подходит нам этот человек или нет с этими качествами, или получить просто больше информации о человеке, с которым я иду встречаться. Когда, то есть начало шидух уже начинается с его выяснений. И чем больше узнают о другом человеке, тем больше у них уже изначально есть возможность этой связи, этих хибур, отношений. Да? Ты же приходишь на встречу с человеком, которого ты уже хотя бы теоретически немножко знаешь. Ты знаешь его историю, ты знаешь о нем, ты знаешь какие-то, у тебя есть какие-то параметры, по которым ты решила, что да, ты хочешь выйти с ним навстречу. Но прежде всего я специально выписала список вопросов, которые хорошо задавать. Я не буду перечислять весь список, но очень важно приблизительно понять, как задавать вопросы. Рав Симха Коэн говорил, что задавать вопросы нужно от противного. То есть не говорить, вот, этот парень, наверное, очень хороший человек. Тогда вторая скажет, конечно, вы правы, он замечательный. То есть не помогать говорить позитивную информацию другой стороне, а наоборот. Сказать, вы знаете, я слышал, что этот парень закрытый, он не очень общительный. Закрытый, например, от 0 до 10. Какую оценку вы можете дать? И тогда другой человек говорит, знаете, он не такой закрытый, как там Шлома или Мойша, но закрытый, знаю, на 6-7, не на 10. И тогда вы понимаете, что он не такой очень общительный человек, что он больше интровертный или он закрытый. Посмотрите, ли вам это подходит, насколько закрытый. Или говорить, я слышала такое, вот, какие недостатки есть у человека. Что вы можете сказать о его недостатке? Он обычно говорит, ну слушайте, он просто мушлам, он само совершенство. Какие могут быть недостатки? Да, говорит, да, но если вас попытаться понять все-таки, если он такой хороший, так много хороших вещей не услышите, наверняка есть какое-то негативное качество. Он не может быть совершенно идеальным. И тогда вы постепенно, ну да, можно, но может быть он не всегда аккуратен. Или он не всегда выполняет то, что он обещает. Или он не всегда честен, не знаю. Или он не... То есть есть какие-то вещи, которых можно постепенно каким-то образом... Мне раньше эти вопросы, когда задавали, меня ужасно раздражали. Потому что всегда мне лично хотелось говорить только хорошее, слышать только хорошее. Но в конце концов я поняла, что эти вопросы мне очень-очень помогают. Потому что ты начинаешь... не видит все очень в розовом свете, и когда цадик, да, он говорит, цадик, таких цадиким вы никогда не видели, а его душа, такая душа, Вы не представляете, как он щедрый, как он дает. То есть на все эти, это может быть даже, да, может быть, это действительно правда. Я советую вам, чтобы люди приводили какой-то пример. Вот если он Бальхесед, если он такой добрый, какой пример вы можете привести? Есть ли какой-то пример, который показывает вообще, насколько он дает? Да? Как он ведет себя по отношению к своим друзьям, с его отцом? Если человеку холодно, ему жарко, он откроет форточку, закроет форточку, что он, как он будет вести себя по отношению к другому, который отличается от него? На мелких-мелких вещах попытаться узнать, что же стоит за личность человека. Интересно, я слышала такой вопрос, когда-то задавали выясняли о моем сыне. И сначала вопрос показался странным, а потом было, что вопрос очень интересный. Вот это качество, которое вы рассказали человеке, оно врожденное или приобретенное? Я хотела бы задать этот вопрос. Как вы думаете, какое качество в человеке сильнее будет, врожденное или приобретенное? Кто-то может ответить, или это сложно? С одной стороны, мы говорим, что...
Кристина хочет. Да, мне кажется, врожденное, потому что перебороть то, что врожденное, очень бывает порой сложно. С другой стороны, если ты уже настолько выработал свою привычку, то все равно бывает, что в критических ситуациях вначале всплывает то, что врожденное.
Нахон, вы совершенно правы. Конечно, есть очень большая ценность тому, что человек переработал в себе, да, качество, которое он преодолел, изменил. Вы совершенно правы. Качество врожденное, с которым человек пришел, оно в человеке, оно в другом человеке, оно сильнее. И это был такой интересный вопрос, который я слышала. Спрашивать еще, например, если много детей, даже немного, даже двое детей, это старше или младше? Обычно старший, он берет функцию второго отца или человек, который помогает, да, очень ответственный. Младший считается человек, который больше или более избалованный. Это не обязательно, это не очень четко. В больших семьях это есть такое понятие старший, младший, сэндвич. Говорят, что сэндвич, те, которые между, они немножко выпадают, что родители больше занимаются старшими и младшими, а средние сами как-то строят себя. Но вообще есть ценность всегда знать, старше или младше. Это тоже такая вот важная вещь. Хороший вопрос. Какая девушка подходит этому парню? Да, или какой парень подходит этой девушке? Как вы думаете, что подходит ему? Да? То есть это хороший вопрос. Что характеризует его? Что в нем примечательно? Какое качество в нем больше всего превалирует? Да? Если, например, это бахур Ишива, это парень, который учится в Ишиве, то спросить, например, он один из 10 лучших учеников, он один из 10, из 20 лучших учеников, он как бы, давайте какие-то более конкретные, да, чтобы можно было через это узнать, где, какое его место, да, этот человек умный, приходит ли он вовремя на учебу, и рад шумаем, богобоязненность, как можно проверить богобоязненность. Обычно такие вещи проверяются тогда, когда его никто не видит. И есть такие папы, которые приходят на смотреть, как парни, которые предложили для шедуха, мы шедухим, как они молятся. Как они, потому что это место обычно, которое никто не смотрит, как другой молится. И можно видеть его богобоязненности, да, насколько он, как он говорит со Всевышним, как он молится, как он ведет себя. Опять же, если он ведет себя очень слишком, то это тоже наверняка он как бы... Наверное, кто-то на него смотрел когда-то, или он хочет показать. Но если он стоит где-то сбоку и спокойно молится, и видно, что он весь в этом, то это тоже это показывает Раджмай. Очень мелкие вещи, какой кашрут он берет, насколько он сам внимателен к тому, что он делает, а не наблюдает за другими, что делают другие, и порицать их. Кто его друзья? Помогает ли он друзьям? Как он реагирует в состоянии стресса? Обидчив ли он? громкий ли он, ведущий ли ведомый, скупой или щедрый, да? Это, в общем-то, такие... здесь много очень. Это я взяла из книжки Рав Симхи Коэна «Шидух», где он приводит длинный список, какие вопросы задавать. Аккуратный ли он, курит ли он, ступает ли он. Да? То есть все эти вещи, которые очень важны, и чем больше мелких вещей, которые вы будете спрашивать, тем больше вы можете, перед вами откроется какая-то картина этого человека. Тогда, когда вы задали вопросы, получили ответы, вас удовлетворило. Например, если речь идет о втором браке, то я считаю, не знаю, ли совсем, все со мной согласятся, но хорошо спросить это у прежней жены. И уметь спрашивать. Говорят, что мы не спрашиваем у врагов. Спрашиваем у друзей. Но у друзей тоже нужно уметь спрашивать. Лучше всего, безусловно, узнать от прежней жены и уметь прочитать между строк, как, в общем-то, любую информацию. Есть еще хороший вопрос, который мне очень понравился. Что мог бы этот бахур сделать, чтобы быть еще более успешным? То есть, таким образом можно выявить еще какие-то его несовершенства. Как он выглядит внешне? Есть ли у него какой-то недостаток внешний? Здоров ли он душевно и физически? Курит ли он, уступает ли он? В общем, много-много мелких вопросов. Здесь у меня, я думаю, около 40 вопросов. Я не думаю, что нужно, когда вы будете или кто-то за вас будет выяснять, не обязательно все эти вопросы задавать одному человеку. Но тоже очень важный показатель, когда все, у кого вы выясняете, говорят похожие вещи, когда нет противоречивой информации. Значит, человек... более не менее ведет себя адекватно в любой среде, и на это можно положиться. Сколько у нас еще времени? Большое.
В принципе, еще немножко есть времени. Здесь есть еще два вопроса, которые
поступили. Да, да, да.
Один вопрос Мейра хочет задать, его озвучить голосом, и один у нас есть, который пришел в чат.
Да, да.
Слово Мейре. Майера, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер, спасибо. Вообще спасибо Рабанит Хане за такую замечательную лекцию. И у меня такой вопрос. Вот тут вы предлагаете задавать много вопросов, чтобы выяснить, что это за человек, и подходят ли они друг другу, и нет ли там каких-то проблем, которые потом могут возникнуть и отравить жизнь в семье. А теперь такой мой вопрос. Вот все это вопросы надо задать еще до первой встречи? Или все-таки надо встретиться и понять вообще, есть ли какое-то там притяжение, есть ли какая-то симпатия, чтобы не получилось, что они там позадавали там этих 40 вопросов, а потом выяснилось, что они посмотрели друг на друга и разбежались. Как вы считаете?
Видите, лучше всего до встречи, потому что может быть ситуация, когда парень с девушкой понравятся друг другу и уже... выяснение, оно кажется нерелевантным. Да, в тот момент, когда включается чувство, второй уже очень сложно услышать голос разума. Говорят, что чувство перекрывает клетки мозга. Да, гормоны, дофамин, окситоцин или прочее. Поэтому очень сложно взывать к здравому смыслу, когда люди понравились друг другу. Поэтому, безусловно, все вопросы, может быть, не надо все 40 вопросов. Может быть, нужно задать какие-то важные вопросы, которые волнуют вас. И задать, может быть, разным людям, но, безусловно, лучше всего это сделать до первой встречи.
Спасибо. И следующий вопрос. И как понять, что у человека есть склонность к азартным играм или наркотикам, и если человек много курит, говорит ли это о каких-то слабых?
Есть люди, у которых есть склонность к зависимости. Курение, не знаю, но люди, у которых есть склонность к виртуальной зависимости, к алкоголизму, это может быть опасно. Действительно, может, не обязательно, чтобы были наркотики, но посмотрите, ли у человека в данный момент, это уже важный вопрос, есть ли у них какого-либо зависимости. Я не знаю, или курение. Курение – это настолько популярная зависимость. Я не знаю, или она может служить показателем, но, безусловно, виртуальные игры, фильмы, когда человек может часами сидеть, не отрываясь над интернетом, над сам, от айфоном или прочее, это, безусловно, форма зависимости. Говорят, что это самая страшная зависимость, зависимость виртуальная. Я не знаю, или человек от зависимости виртуально может прийти к наркотикам, это не обязательно. Но, безусловно, проверить, есть ли у человека разные виды зависимости. И если он хочет с ними справиться, то нужно с этим работать. Если нет, то это проблематично. Если речь идет о возрасте там, 18-20 лет, то это еще терпимо. Если возрасте идет о взрослом человеке, то это, я считаю, что это проблема. Хотя очень многие живут с этой проблемой сейчас в современном мире.
Спасибо. И просит еще раз озвучить название книги, где вы говорили, что есть вопросы, которые нужно задавать перед Шедухом.
Эта книга называется «Шедух Рав Симха Коэна». Она на иврите. Ее нет, может уже передали, нет на русском. Но если вы хотите, у меня не список, может быть, я смогу как-то отпечатать и передать. Да, я их перевела на русский язык. Больше не все вопросы. Большая часть вопросов, которые мне понравились. И вполне возможно, что это можно как-то переслать или можно как-то размножить.
Я думаю, что вы можете это переслать мне, а я это опубликую в нашей группе для желающих.
Да, да, пожалуйста, я бы хотела еще собрать какие-то интересные вопросы. Я думаю, что это очень важно иметь список вопросов. Я давно думала сделать это. Сейчас я столкнулась с этой книгой, но я бы хотела еще пополнить какими-то интересными вопросами. Я должна как-то поработать над этими, и потом вполне возможно опубликовать. Я думаю, что это будет очень-очень ценная информация для шедханим, для людей, которые занимаются шедухим, для самих молодых людей, девушек. Я постараюсь как-то это помочь в этом.
Спасибо. Следующий вопрос. Может ли девушка требовать от мужчины те качества, которыми сама не обладает?
Смотрите, мы ни от кого ничего не можем требовать. Нам очень сложно требовать от самих себя, тем более от другого человека. Как правило, мы всегда хотим, чтобы другой человек, он был чем-то, он отличался от нас и дополнял нас. Мы хотим, чтобы он, если я не очень точная, чтобы он был точнее. Если я не очень такая успешная в бизнесе, чтобы он был успешным в этом. Нам обязательно хочется той вещи, которая у меня есть, но которую я не смогла реализовать. Требовать мы ничего не можем. Посмотреть, может ли другой человек удовлетворить. Я думаю, что лучше всего работать над своими качествами и над своей способностью что-то сделать. А у другого человека смотреть, насколько вам хорошо друг с другом, насколько вы подходите. И ни в коем случае не ожидать, что другой человек вам заменит вашу собственную работу. Иногда девушка выбирает какого-то очень успешного, красивого, молодого человека, и он должен стать ее витриной. Или наоборот. Он должен стать ее витриной. Вот рядом с ним я чувствую себя успешной. Сама нет, а вот он да, с ним да. Это такая вещь, потому что это тоже вид зависимости. Потому что если в чем-то он провалится, или не будет достаточно успешным, или он постареет, или он полысеет, или с ним не будет так престижно выйти и показать своим подругам, то вы потеряете к нему интерес. То есть отношения между людьми должны стоять на том, кто есть я и кто есть другой человек, на честности между двумя людьми. И над тем, что я могу предложить другому человеку, а не то, что я могу от него требовать. Кем я могу быть, какой я могу быть хорошей женой, что я могу дать другому. И посмотреть действительно, что он может предложить вам, но не требовать ничего, потому что мы окажемся у разбитого корыта. То есть прежде всего все требования, все ожидания, это все по отношению к самому себе. А к другому человеку это желание быть рядом с ним, видеть, что у него есть хорошее качество, которое вам нравится, с которым вы хотите видеть рядом с собой. Есть еще вопросы?
Пока вопросов больше нет. Если кто-то еще хочет задать, мы сразу...
Я могу... У меня есть еще время или я хочу просто рассказать немножко дальше, или уже нет времени? Уже нет.
В принципе, у нас формат 40 минут и 20, но если есть еще что сказать, мы с радостью вас послушаем.
Я хотела просто сказать, что очень важна роль шатхана или человека, который берет на себя эту роль шатхана. То есть тот момент, когда парень с девушкой встречается, очень важно вести этот шедух. И здесь необходим определенный профессионализм. То есть знать, помочь человеку разобраться в его чувствах и понять, и вести шедух. Например, я говорила, не знаю, или на предыдущем уроке, или для мужчин, что если девушке парень нравится, а она ему не очень или не так, как он ей, да, не нужно ни в коем случае об этом говорить. Если он готов встретиться, значит, нужно подождать, пока они будут где-то равны, да, по своему продвижению в шедухе. Если, например, парень говорит после первой встречи, когда-то Рав Кушнир говорил, что обязательно делать две встречи. Я считаю, что это правильно, если есть сомнения. Если сомнений нет, то жалко мучить двух людей. Это мое личное мнение. Да? Наверное, наверняка есть другой опыт или прочее. То есть если парень с девушкой встречаются, и оба говорят, что оба не хотят, то я не стану уговаривать их встречаться. Если один сомневается, второй хочет, то я уговариваю их сделать еще одну встречу. Первая встреча иногда бывает ошибочная, потому что молодые люди стесняются, не знают, даже не молодые люди. Первый раз встречаются, они могут смутиться, они могут стесняться, не понять друг друга. И поэтому имеет место вторая встреча. Но только в том случае, если хотя бы одна из сторон или хочет, или сомневается. У меня была одна моя девушка, которая после первой встречи пришла в ужасно таком смятении чувств, очень возмущалась. И говорила: вы знаете, он задал такие вопросы, он такие вещи говорил, я не хочу его видеть. Это было ужасно. Она была настолько эмоционально подключена к этому, что я поняла, что что-то он задел. И она вышла на вторую встречу, а потом на третью. И слава Богу, у них счастливая семья, много детей. Но было там что-то, что ее очень сильно задело. Это был какой-то негатив, но негатив заинтересованности. Поэтому умение это прочитать – это важное качество человека, который ведет шедух. Я не знаю, ли я вам рассказывала, или мужчина, у меня был такой шедух, где парень после первой встречи пришел и сказал, что это девушка его мечты. А потом его начало мешать, как она выглядит, что она делает, в какую сторону она смотрит, как она улыбается. И этот шедух был достаточно сложный, это заняло достаточно много времени, пока разобрались, я послала его к психологу, разобрались, что у него страх перед свадьбой. И слава Богу, у них хорошая семья, и они построили очень хороший дом, и у них много детей, и Барух Ашем. То есть нужно было еще достаточное количество шедухов, где нужна была обязательно коррекция шатхана, где он мог помочь людям немножко или подождать, или сделать какой-то перерыв, или наоборот продолжать встречу, посмотреть, что было равновесие между каждого человека, есть свой темп. Кто-то раскрывается медленнее, кому-то нужно больше времени, кто-то наоборот очень быстро сразу для себя решает и определяет, ему подходит или не подходит. То есть у каждого есть свой внутренний темп, и нужно обязательно считаться с этим. Поэтому парень может уже сказать: вот, замечательно, хорошо, я готов закрыть завтра шедух. А девушка еще далеко не там. И нужно иметь терпение довести девушку до того момента, когда она будет готова. Или наоборот. То есть очень много тонких вещей, нюансов, опыта, знаний, которые необходимы для шатхана или человека, который ведет, для того, чтобы не провалить шедух. Поэтому я считаю, что очень важно обращаться к правильным людям, к людям, у которых есть опыт, или рабаним, который занимается этим, который понимает. Есть люди, которые психологи, или рабаним, которые специально занимаются вопросами шедухим. Так как это душа человека, это очень тонкая вещь, его психика, его внутреннее устройство, его эмоциональный мир. И нужно быть очень внимательным и помочь человеку разобраться самому собой, чтобы, не дай Бог, не пропустить то, что ему предназначено, или, не дай Бог, не взять то, что не его. То есть, и очень важна роль в этом, в шедухе, вообще в этом процессе, безусловно, молитва, словно просишь Всевышний, дал мне то, что лучше всего подходит мне, то, что больше всего поможет мне вырасти, построить себя, стать лучше, стать умнее, стать духовнее. И это такая вот важная вещь всего процесса шедуха. И, безусловно, есть очень много нюансов, которые, может быть, не сказаны сейчас здесь. Если у вас будут вопросы, я готова поднять в следующей встрече. Действительно, это кажется такая простая вещь, но в ней очень много знаний, понимания человеческой натуры, которые необходимы человеку, который этим занимается. И если я могу на что-то еще ответить или как-то дополнить то, что я сказала, то, пожалуйста, я готова услышать вопрос и ответить, если есть еще время.
Двора хочет задать нам вопрос. Я подключаю микрофон. Двора, попробуйте включить у себя микрофон. Вижу, по каким-то причинам невозможно подключить Двору.
Не получается. Она может написать или нет?
Двор, если вы можете написать, это тоже вариант.
Был вопрос, меня спросили до урока, меня попросили ответить, есть ли разница ашкеназим и сефарадим, разница в возрасте, если женщина... Вообще несколько было вопросов, я попробую ответить. Проблемы ментальности, безусловно, существуют. То есть у каждого из нас есть разные ментальные зависимости от дома, с которым мы пришли. Это может быть девушка с вашей улицы или парень с вашей улицы, но дом, воспитание разное, поэтому, безусловно, есть преодоление ментальности. Но если есть очень, очень полярная ментальность ашкеназская, сефардская, сфарадим с Бухары, Грузии, где ментальность отличается от ментальности москвички или ленинградки, то это может быть проблема. Обычно всегда таким восточным ребятам хорошо брать девушку из маленьких городов. Это общее правило. Или похоже, с тех же мест. Это может быть ашкеназка, но из тех же мест. С Кавказа, с Бухары. Да, тогда намного больше понимания. Потому что есть очень много бытовых вещей, которые на уровне которых могут быть проблемы. Например, бухарские, восточные семьи, они жили всегда с родителями. Не знаю, как сейчас, но с родителями привезти. Нужно было привезти невестку в дом родителей, чтобы свекровь научила ее готовить. Да? Для ашкеназской девочки это совершенно невозможная вещь. Я думаю, что для сефардской сейчас тоже. Но это как бы разница в ментальности. Многие вопросы скромности. То есть есть различия. И надо проверить их при встрече. Бывают очень удачные, хорошие браки, когда ментальность не такая полярная. Разница в возрасте. Разница в возрасте, говоря, что нужно взять девушку, опять же, бат-гило, похожего возраста, похожего места. Поэтому, конечно, лучше одного поколения, по крайней мере, да, чтобы разница была не слишком большая, потому что разница нарастает с возрастом, становится между 20 и 40, может, меньше, чем между 40 и 60. Различие, потому что в 40 лет еще человек полон сил, в 60 лет уже сил меньше. Опять же, все зависит от физического здоровья, от состояния. Очень индивидуально, есть достаточно удачные браки с большой разницей. Но в основном всегда, конечно, советуют как во всем, как можно меньше различий. И был еще вопрос, ли женщина не харидимна, может ли она выйти замуж за харидимного. Мы говорили, что все зависит от того, если что такое, что называем харидимное. Или это вопрос одежды, как одевается молодой человек, одевается в черно-белый. Или вопрос соблюдения мицвот на более строгом уровне. Если девушка не харизмна, ее это устраивает, надо поговорить с человеком, и устраивает ли его, ее уровень соблюдения. Если она не хочет никуда двигаться, и его это устраивает, то это очень все индивидуально. Это нужно выяснить друг с другом. Как правило, если женщина не харизмная, но она тянется к этому, то все в порядке. Если нет, если устраивает там, где она находится, то надо у него выяснить, устраивает ли это его. Это вот вопросы, которые мне задали. Если есть сейчас какой-то вопрос, я думаю, что мы, наверное, уже у нас лимит времени заканчивается.
Последний вопрос. Женщина, которая не смогла подключить микрофон, она написала в чат, сколько времени должен длиться шедух первой встречи?
Сколько по времени? Смотрите, обычно для бахурей шива и для девушек говорят, что первая встреча полтора часа. Я не знаю, или полтора часа максимум, там час-полтора, максимум два, как правило. Это для детей из религиозных семей. Так то, что мы говорим, доршини. Для болей тшува, я думаю, что не надо делать очень длинных встреч. Я не знаю, или можно четко ограничить по времени. Длинные встречи, они очень утомляют. И тогда тяжело определить, тебе нравится или не нравится человек, или просто ты очень устала. То встреча хорошо, вообще встреча хорошо до 3 часов. Может быть, последние встречи делать более длинные. Но вообще не очень длинные. Лучше делать их чаще, там 2-3 раза в неделю, но короче. Короче, я имею в виду до 3 часов. Первую встречу можно делать меньше, там 2 часа. Это не очень жестко для Баалей Тшува. Для ребят из харизмных семей это немножко иначе. Количество встреч тоже очень индивидуально. То есть насколько идет развитие шедуха, насколько есть динамика. Я всегда говорю, есть ли динамика, есть ли какое-то продвижение, узнала ли ты что-то больше о нем, почувствовала ли ты что-то большее по поводу него, есть ли какое-то движение. Если есть движение, то надо продолжать встречаться. Если движения нет, и пара не может принять решение, то делать перерыв. Я думаю, по опыту своим занятием шедухим, я думаю, это очень-очень мудрая вещь, перерыв. Потому что в результате перерыва, после 2 недель, 3 недель, человек уже может посмотреть немножко со стороны на свои отношения. И посмотреть, насколько он хочет к ней вернуться или нет. И поэтому это очень-очень хороший критерий. И в тот момент, когда встречи уже ничего не дают, очень хорошо делать перерыв и как бы вот поставить границу между этим. Если есть медленное развитие отношений, то нужно дать им развиться столько, сколько необходимо. Опять же, не слишком много. Потому что если шедухи затяжные, то возникает уже привычка, возникает какая-то вот... уже идет обратный процесс. Не динамика, а наоборот регрессия. Поэтому никогда не нужно переходить. Нужно дойти до какого-то момента, решить ту или другую сторону, или взять перерыв, и если нет, то просто закончить. То есть очень важно, и в этом тоже очень большая роль шадхана. Очень важно правильно поставить границу, где да, кончается шадуха, а где еще есть само продолжение.